Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Дачники.
Мне всегда казалось, что новые русские или разбогатевшие люди, они как раз были бы рады прославиться и пустить к себе съемочную группу. Почему они не открывают? Почему они не пускают вас?
Они, по-моему, они просто боятся.
Скрывают.
Они, я думаю, что это, я не знаю, видимо, я выступаю в данном случае как налоговая полиция. Они считают, что я приду и должна высмотреть, откуда же все корни этого богатства и почему они построили такой дом. Я думаю, что они опасаются только вот этих корней своего богатства. И еще удивительная вещь происходит. Я знаю несколько случаев, когда эти люди, которые как бы из грязи в князи, но нормально, с ними все в порядке, ведь когда-то князья тоже начинали с чего-то, они стали покупать старые родословные, старые альбомы с фотографиями и присваивать их себе. То есть если бабушка, предположим, была Клава из какой-то деревни, и она доила корову, но это была твоя бабушка, собственно, ты должен ей все равно гордиться. Ну куда же родители все
равно ты начинаешь выдавать себя за дворянского внука,
да? Начинаешь выдавать себя вот за некий этот альбом. Вот в этом альбоме твоя бабушка некая Н новая. И они таким образом создают себе эту родословную, но тоже, видимо, они оказываются перед ней совершенно ничтожными, потому что ведь это все-таки они не могут, знаете, насытить эту чужую жизнь.
Да, нужны какие-то воспоминания реальные, которых нет. И
да, поэтому это новый совершенно такой парадокс какой-то.
Спасибо, Маша, и дадим слово слушателю нашему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Эвелина Сергеевна, я живу в Москве, мне за 50. Я вот как раз потомок графа Сапега, но я родилась достаточно поздно, поэтому, естественно, что ничего не оставалось, только память предков. Так случилось, что я рано потеряла близких, мне было 3 года. Бабушка мне оставила старенький дом под Вязьмой, который благополучно сгнил, как всякая послевоенная постройка. И я заботилась, примерно 10 лет назад, покупкой дома. Поехала на озеро Светлояр, Нижегородская область. Было не по карману и далеко ездить, хотя места святые. Поехала во Владимирскую область, в Черустино. Там дома неплохие, публика там такая самая разная. Вот там, где очень бы хотелось дом купить, там не продают. То есть все зависит от соседей. Тогда поехала под Калугу 2 года назад и стала выбирать садовые участки. Как только приезжали соседи москвичи, пьющие, гулящие, вся радость от этого дачного участка вместе с залогом моим пропадала. Тогда я решила купить дом на хуторе между Вязьмой и Калугой. Купила дом, но вокруг этого хутора бродят день и ночь охотники, а ближайшая деревня за 1,5 километра. А я с сыном-подростком. Ружья у меня нет, пистолеты тоже. В общем, пришлось и с этим хутором расстаться. И вот сейчас сижу и думаю, куда мне, бедный, податься? Женщине с сыном-подростком 16 лет вступать в кооператив садовый не буду. Это не свобода.
Личное дело. Дачники. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 12 мая 2003 года.
В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. Сегодня мы будем говорить о дачниках. Кто они? Что каждую весну влечет этих людей подальше от больших городов? И что подразумевает каждый из нас под словом «дача»? Гости московской студии – журналист Мария Шахова, автор телепрограммы канала ТВС «Дачники», пенсионерка-дачница Мария Кашковская и социальный психолог Адольф Харош. По официальной статистике, каждый третий житель России является дачником – то есть владельцем дачи, деревенского дома или садового участка. Вот уже не одно столетие, по мнению некоторых историков, аж с петровских времен, с наступлением теплого сезона огромное количество людей устремляется за город и кардинально меняет на несколько месяцев не только место, но и образ жизни. И вот потянутся по улицам и извилистым переулкам, переваливая сбоку на бок скрипучие ваза, загроможденные пузатыми комодами, башенными шкафами, опрокинутыми вверх ногами стульями и прочим домашним скарбом. Их конвоируют иногда кормилицы коровы или галопирующие козы. Эти строки написаны в 1880 году, а теперь по весне вместо пузатых комодов Ящики с рассадой грузят, как в старенькие «Жигули», так и в новенькие «Вольво». Но суть не меняется. Начинается дачный сезон. И первый мой вопрос психологу Адольфу Харошу. Адольф Ульянович, на ваш взгляд, что в первую очередь движет людьми, отправляющимися по весне на дачу?
Знаете, первое, что приходит в голову, это то, что они хотят сменить обстановку города. Они хотят сменить обстановку города на более приличную, более приличествующую живому существу. А живому существу приличествует обстановка, и вот именно зелень, воздух, хороший, доброкачественный кислород, ничем не отравленный. Но это, наверное, только в первом приближении. Дело в том, что вот я хочу сослаться на... Вот вчера это свежее впечатление. Я смотрел передачу Маши Шаховой «Дачники». Великолепная передача о той атмосфере, замечательной атмосфере, которая создается людьми, которые съехались в дачный сезон и находятся где-то... Знаете, вот есть такие священные дачные места. Вот не просто дачные места, а священные. Вот как Тебель – это одно из таких мест. И такие места есть повсюду. Есть такие места и под Москвой, и под Питером. Такие места, когда-то я жил в Тбилиси, в Грузии. Там очень много таких мест, куда просто съезжаются люди для того, чтобы посмотреть друг на друга в нормальной обстановке. Человек очень меняется. Вот психологи, персонологи говорят о типологии личности. Я лично считаю, не потому что я социальный психолог, я и персонолог тоже, но я считаю, что нет типов личности, есть типы общения. И вот дача
это смена типа общения.
Создает такой тип общения, который человеку совершенно необходим.
Спасибо, Адольф Ульянович. У нас первый слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр звонит.
Очень приятно.
В Тверской области. Я вот знаю, что дачи и дачный образ жизни – это, конечно, не поход. Перемена обстановки и вообще-то, я считаю, что это, конечно, необходимо. Но я вот знаю, раз уж у вас разговор идет об этом, что вот в 30-х годах, да, доминировало мнение, скажем, Ивана Петровича Павлова, да, нашего психофизиолога, считал, что там человек, чем больше работает на одном месте, занимается одним и тем же трудом, тем это лучше. А вот как вы считаете, действительно ли полезна вот такая перемена обстановки и чередование умственного и физического труда?
А вы как считаете, Александр?
Ну, я считаю, что это наоборот хорошо и полезно.
А кто считает, что это плохо?
Ну, нет, но это считалось действительно. Это считалось, ведь наоборот, это же не приветствовалось.
Александр, а вот у вас какие вообще ассоциации со словом «дача»?
Ну, совершенно нормальные.
Ну, назовите 2-3 слова, вот первое, что вам приходит в голову.
Ну, это отдых, это иногда работа, вот, но не та, которой я обычно занимаюсь.
То есть смена образа жизни и обстановки, да?
Да, да. Да.
Спасибо вам за звонок, Александр. Я вот вспоминаю рекламный ролик, сделанный когда-то Марией Шаховой. Она стоит перед камерой и повторяет слова «качели», «дрова», «лягушка», «печка», «дым», «крапива», «веранда». Вот мне эти ассоциации со словом «дача» очень близки. Маш, вот этот словесный ряд вы сами подбирали?
Да, мы сидели все редакции, и каждый говорил слова, которые им приходят в голову при слове «дача». И получился огромный список слов, из которых потом просто выбрали самые такие, как бы, звучащие, да.
Ну и, в общем, достаточно такой поэтический ряд, потому что вот я обсуждала тему нашей сегодняшней программы с одним знакомым, и он мне как раз привел такой очень прозаический довод. Он сказал, что в советские времена у человека настолько не было ничего своего, люди жили в больших домах, за перегородками, слышали тонкими перегородками голоса соседей, и, конечно, квартиры ощущение чего-то своего не давали. Вот, может быть, дача – это было первым каким-то таким явлением, когда человек мог ощутить себя хозяином, вот понять, что это только его. Мария Александровна, вот для вас это утверждение, оно верно? Вот оно похоже на ваше, например,
ощущение? Конечно, конечно. Мы жили в коммунальной квартире с соседями. Конечно, очень было плохо в квартире. Там даже соседи разные были. Когда мы получили участок, у нас не дача, у нас садовый участок. И мы, конечно, все силы туда вкладывали. И там и отдыхали, там и строились, и все, в общем. И на природе были. И, конечно, природа – это дает нам, конечно, здоровье. И вот как мы 35 лет мы имеем этот участок, и я считаю, мы все здоровы только благодаря ему. Мы приезжаем весной, и я, в общем, наблюдаю за всеми птицами. И смотрю, как и гуси летят, и как журавли летят, и как жаворонки прилетели. А в прошлом году у нас впервые на дачных участках поселились удоды. Это такая красивая птица, как же смотреть на них хорошо. И деревья распускаются, то одно дерево распустилось, другое, если зацветает, все очень-очень даже красиво и хорошо там на даче быть.
Спасибо, Мария Александровна. И у нас снова слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Назовитесь, пожалуйста.
Мое имя Виктор.
Очень приятно, говорите, Виктор.
Я хотел бы сказать, что для России дача носит исключительно специфический смысл. Россия как несвободная страна, каждый в ней чувствует себя ущемленным. Поэтому дача – это единственная возможность почувствовать себя несколько дней свободным человеком.
Спасибо, Виктор. Ну, наверное, может быть, и такая точка зрения. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Мы обсуждаем сегодня дачников и дачный образ жизни. В разговоре участвуют социальный психолог Адольф Харыш, тележурналист Мария Шахова и пенсионерка-дачница Мария Кашковская. Ну, а если вернуться к звонку нашего слушателя, то в почте, пришедшей на «Свободу», мнения слушателей разделились довольно основательно. Например, человек, назвавший себя «Ум, честь и совесть нашей эпохи», пишет: «Не забудьте сказать спасибо советской власти за эту уникальную возможность иметь свой кусочек земли огромному количеству граждан». А Вадим, доктор наук, живущий ныне в Канаде, в Ванкувере, пишет: «Я всегда негативно относился к садовым участкам, как к изобретению советских властей. Это было придумано для того, чтобы занять горожан тяжелым трудом, чтобы у них не оставалось времени на размышления о том, почему они так плохо живут по сравнению с жителями многих других стран». Тот же Вадим пишет, что у него слово «дача» ассоциируется с дачными рассказами Чехова. «Дача и дачники – это так пошло», – вспоминается сразу восклицание чеховской героини Раневской. «Это было предчувствие, что ее вишневый сад поделят на десятки дачных участков». Ну, в общем, так оно и случилось. И тогда возникли династии Переделкина, Барвихи, Валентиновки. К тем дачникам, у которых вы, Маша, снимаете свою передачу, слово «пошло» абсолютно неприменимо. Я вот процитирую сейчас одну рецензию на вашу программу. «На стропилах их дач осела история». Вот так было сказано в рецензии. Ваши герои – это великие русские писатели, художники, спортсмены и ученые. Но почти все, о чем вы рассказываете, это прошлое. Почему вам, молодой женщине и журналисту, интереснее прошлое, чем настоящее? Почему вы о таких дачниках делаете передачу?
Знаете, ну, во-первых, я бы сказала, что вот вы привели выдержки звонивших и писавших вам на студию. Я согласна со всеми с ними, потому что, на самом деле, дача – это абсолютная свобода была для человека в советской эпохе. И это кусок земли, который ему давали, и это его личная жизнь, или возможность, или попытка пожить немного своей какой-то очень частной, чуть закрытой или казавшейся закрытой жизнью. Поэтому я согласна со всеми теми, кого вы сейчас перечислили. И на самом деле мы делаем передачу не только о каких-то знаменитых людях. Просто так получается, что все тоже будут на даче, все так или иначе известны. Но на самом деле это просто обычные москвичи, потому что это Подмосковье, или обычные ленинградцы, потому что это под Ленинградом или в любом другом месте, которые всегда при первой возможности и при той власти, и при этой хотели получить этот участок, участочек или участок, и по возможности получали любое количество этих соток, потому что там действительно вот они как-то реализовывали себя. А почему мы делаем только об этом, о чем-то старом? Почему это какая-то ностальгия? Потому что, к сожалению, нас не пускают практически никуда в те места, где есть новые дачники, где есть молодые или среднего возраста люди, которые, получившие разными путями деньги, тоже пытаются их вкладывать.
Маша, вот вы как-то сказали, простите, что я перебила, вы как-то в одном из интервью сказали, что вы не любите выражение «новые русские».
Не люблю.
Но это как раз те самые люди, которые часто не пускают вашу съемочную группу.
Да, да. Ну просто на самом деле я считаю, что это не новые русские, это просто люди, заработавшие деньги. Так или иначе, они их заработали, честно, нечестно, это уж бог им судья. Но они строят свои дома, вот это очень интересный вопрос, какие они строят дома, потому что практически все эти дома – это такие выражения страшных их комплексов детских и юношеских. И вот посмотришь на этот дом и думаешь, боже мой, все понятно, что с этим мальчиком или что с этой тетенькой было в детстве и в юности. И поэтому вот она себе создала такое подобие жизни. Очень часто строят дома... И усадьбы стали строить под Москвой, похожие, знаете, на тургеневские. Вот там есть такой список тургеневский, который очень важен. В старинном
стиле таком, да?
Такова усадьба дворянская, есть конюшни, есть какие-то пруды, есть мосточки, есть лебеди, есть колонны у крыльца, обязательно карарского мрамора. Но удивительно, что вот в этой усадьбе, ведь раньше это в усадьбах была очень такая богатая, насыщенная жизнь. Были выезды, были фейерверки, были карты, были спектакли. А в результате сейчас там живут несколько человек. Обычно это один ребенок в семье, максимум два, но это крайне редко. И живут они в этой огромной усадьбе втроем. И эти анфилады комнат, которые у Тургенева Геневой вообще в тех веках были полны жизни, хотя бы там челядь сновала.
Здесь, ну и потом приемы.
Здесь ничего этого
вечера.
Нет, потому что они боятся показать свое богатство соседям. И как бы соседей-то нет там на много километров, и не позовут они их, потому что они их опасаются. И получается некий парадокс вот этой новой дачной жизни, убогой. Потому что более некомфортабельная, менее комфортабельная жизнь более счастливая оказывается.
Маша, я очень короткий еще вам вопрос задам, потому что у нас слушатель ждет на линии. Вот мне всегда казалось, что новые русские или разбогатевшие люди, они как раз были бы рады прославиться и пустить к себе съемочную группу. Почему они не открывают? Почему они не пускают вас?
Они, по-моему, они просто боятся...
Скрывают.
Я думаю, что это... Я не знаю. Видимо, я выступаю в данном случае как налоговая полиция. Они считают, что я приду и должна высмотреть, откуда же все корни этого богатства и почему они построили такой дом. Я думаю, что они опасаются только вот этих корней своего богатства. И еще удивительная вещь происходит. Я знаю несколько случаев, когда эти люди, которые как бы из грязи в князи, но нормально с ними, все в порядке, ведь когда-то князья тоже начинали с чего-то, они стали покупать старые родословные, старые альбомы с фотографиями и присваивать их себе. То есть если бабушка, предположим, была Клава из какой-то деревни, и она доила корову, но это была твоя бабушка, собственно, ты должен ей все равно гордиться. Ну куда же родители...
А ты начинаешь выдавать себя за дворянского внука,
да? Да, начинаешь выдавать себя вот за некий этот альбом. Вот в этом альбоме твоя бабушка некая Н новая. И они таким образом создают себе эту родословную, но тоже, видимо, они оказываются... перед ней совершенно ничтожными, потому что ведь это все-таки они не могут, знаете, насытить эту чужую жизнь.
Да, нужны какие-то воспоминания реальные, которых нет. И
да, поэтому это новый совершенно такой парадокс какой-то.
Спасибо, Маша, и дадим слово слушателю нашему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Эвелина Сергеевна, я живу в Москве, мне за 50. Я вот как раз потомок графа Сапега, но... я родилась достаточно поздно, поэтому, естественно, что ничего не оставалось, только память предков. Так случилось, что я рано потеряла близких, мне было 3 года. Бабушка мне оставила старенький дом под Вязьмой, который благополучно сгнил, как всякая послевоенная постройка. И я заботилась, примерно 10 лет назад, покупкой дома. Поехала на озеро Светлояр, Нижегородскую область. Было не по карману и далеко ездить, хотя места святые. Поехала во Владимирскую область, в Черустино. Там дома неплохие, публика там такая самая разная. Вот там, где очень бы хотелось дом купить, там не продают. То есть все зависит от соседей. Тогда поехала под Калугу 2 года назад и стала выбирать садовые участки. Как только приезжали соседи москвичи, пьющие, гулящие, вся радость от этого дачного участка вместе с залогом моим пропадала. Тогда я решила купить дом на хуторе между Вязьмой и Калугой. Купила дом, но вокруг этого хутора бродят день и ночь охотники, а ближайшая деревня за 1,5 километра. А я с сыном-подростком Ружья у меня нет, пистолеты тоже. В общем, пришлось и с этим хутором расстаться. И вот сейчас сижу и думаю, куда мне, бедный, податься? Женщине с сыном-подростком 16 лет вступать в кооператив садовый не буду. Это не свобода.
Евелина Сергеевна, спасибо вам за звонок. Я неожиданным образом сейчас на него отвечу. Я хочу, чтобы вы послушали рассказ Маргариты Романовны Леонтьевной. Это бывший руководитель департамента общего и среднего образования, а ныне главный редактор издательства «Просвещение». Так вот, Маргарита Романовна не только нетипичный чиновник, потому что ее знали почти все, без исключения учителя России, но и дачник нетипичный. Кстати, Маргарита Романовна на своем посту 9 министров пережила и пересидела. А дачник она нетипичный, потому что от Москвы ее дом расположен за 600 километров. Вот зачем ей это нужно и что ее тянет в такую даль? Давайте послушаем.
В 91-м году мы решили купить дачу. Под Москвой это было очень дорого. Встал вопрос, а где? Дедушка моего зятя живет в Вологодской области. Это совершенно удивительные места. Это другая жизнь, это другие люди. Мы ездим туда ежегодно в отпуск. В деревню 3 раза в неделю приезжает трактор и в магазин привозит кое-что. Но в основном это хлеб. Приходилось там торговать хлебом. У продавщицы ребенок заболел дизентерией. Ко мне пришли старушки и сказали: «Романовна, ты самая грамотная, ты будешь торговать». Приезжал трактор, мы стелили такую скатерть огромную, туда выкладывали там 200 буханок белого хлеба, 200 буханок черного хлеба. Внучка стояла с блокнотом, с карандашом, и мы записывали, кто сколько берет. Отдыхаем очень просто. Я читаю, я гуляю. Удовольствие получаю от того, что перед домом огромное поле, рядом река. Конечно, мы делаем вид, что мы тоже что-то делаем на земле, поэтому мы привозим туда кустарники. Нет, я далека от мысли, что я выращу помидоры или огурцы. Окунуться в этот мир было ужасно интересно, тем более, что вся жизнь прошла в городе. Если бы даже была возможность, мне бы сказали, возьмите этот дом и перевезите поближе к Москве, я бы не согласилась, потому что ни ту землю, ни те поля, ни тот лес перевезти невозможно. Вот там по-настоящему можно отдохнуть. Для меня дачный образ жизни – это не копание в земле, это не то. Это гулять, это читать, это практически ни с кем не общаться.
Ну, и мы еще обсудим рассказ, вот довольно любопытную сцену, как крупный руководитель продает в деревне Пашиково хлеб, а у нас слушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Константин Георгиевич.
Очень приятно.
В настоящее время я живу в Балашихе, хотя вся сознательная трудовая жизнь прошла в Казахстане. Так вот, там у нас, начиная с 70-х годов, были организованы дачи. Цель создания дач была двойная. Ну, мало того, что дать людям заботу каждому в пределах своих интересов, своих желаний, там возможность самоосуществить свои мечты, вот, но заодно и как бы привязать население к данному месту, потому что была опасность миграции населения. Ну, климатический край достаточно сложный. Все же это северные границы великих среднеазиатских пустынь. Вот. Жить там не очень хорошо, но дачи стали, мягко говоря, ну, каким-то спасением, стали отдыхом для людей, хотя одновременно и подспорьем в хозяйстве. Превосходнейшие овощи, фрукты выращивали люди, виноград свой рос, а какие шикарные томаты, помидоры, ну, рассыпчатые, ну, просто прелесть. Конечно, это все носило не промышленный характер, это растениеводство, но для себя это было чудесно, это не надо было, значит, покупать где-то эти помидоры. Вот, пожалуйста, вот они свежие, на грядке. А вечером шашлычок зажарить. Вы знаете, какие чудесные ароматы на даче, когда весной сады цветут.
Константин Георгиевич, а что сейчас с этими дачами?
Что сейчас с этими дачами? Ну, тут история несколько более грустная, менее радостная, чем то, что я попытался вам было рассказывать. Значит, дача, участок 8 соток. Вот, на довольно живописном месте, ухоженный, заросшие, там уже, значит, и деревья. Ну, там была пустая степь. А усилиями людей, значит, там стали сады, которые весной, когда зацветают, это белое кипение, понимаете, это прелесть, это аромат неимоверный. Ну, а сейчас, когда в основном, таким трудом занимались преимущественно, конечно, приезжие, некоренное население. Коренному населению свойственно несколько другие там заботы. Но вот когда началась такой вот отток, миграция, дачи настолько подешевели, что мне, например, свою, я считаю, ну, по тамошним местам это была шикарнейшая дача, превосходнейшая, ухоженная, еле-еле удалось продать ее за $300.
Константин Георгиевич, спасибо вам за звонок. Какая-то такая ностальгия и грусть в вашем голосе прозвучала. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Личное дело», и мы вернемся к разговору о том, что движет людьми, открывающими из года в год дачный сезон, сразу после краткой сводки новостей.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Личное дело. Дачники».
А я хочу вернуться к разговору о том, что огород кормит. Мария Александровна, вот эта формула, которую в той или иной форме произнесет любой современный дачник или, скорее, огородник, если можно вот так назвать его, да? У меня, например, она вызывает очень много вопросов. Вот в конце 80-х, когда почти все продукты были по талонам, а на прилавках не было вообще ничего, было понятно, что огороды спасали. Вот насколько сегодня актуальна эта проблема? На самом деле, рентабельно ли нынче держать дачное подсобное хозяйство?
Ну как, не подсобное. Подсобное – это, я считаю, живность. Но у нас живности нет на даче. Просто огород, конечно, рентабельно. Ну как же я могу на свою пенсию, мы с мужем пенсионеры, получаем минимальные пенсии, прожить. Мы и картошечку заготавливаем, я даже закапываю и на семена оставляю. Яблоки у нас в прошлом году изобилие было, мы, конечно, много раздавали. И сок заготовили, там и наварили, все. Но это все мне помогает. Я же на это не трачу денег. И помидоры, и огурцы закрываю, все это все мне помогает, нам помогает. И соседи у нас также все занимаются, вот такие же пенсионеры, которые живут на своей пенсии, они тоже от огорода получают большую-большую помощь.
«Личное дело. Дачники». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 12 мая 2003 года.
В эфире программа «Личное дело». Мы продолжаем разговор о том, что для одних людей дача – это прежде всего отдых, ассоциирующийся со словами «гамак», «баня», «вечернее чаепитие» и так далее. А для других – это прежде всего труд на плодоносящей земле. Гости московской студии, ведущая программы «Дачники» канала ТВС Мария Шахова, Мария Кашковская, человек с активной жизненной и дачной позицией, и социальный психолог Адольф Харш. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. Я хочу вспомнить рассказ Маргариты Леонтьевой о ее далекой от Москвы даче. Вот она там сказала такие слова: «Мы, конечно, делали вид, что мы тоже что-то сажаем». И это очень такое характерное выражение для людей, которые на самом деле не сажают на дачах. Мария Александровна, вот вы сегодня представляете огромную армию людей, для которых дача – это место, где что-то растет. Овощи, цветы, фрукты. И вот в этом состоит как бы главный дачный смысл. Вот у вас люди, которые приезжают на дачи и не занимаются огородом, вызывают вопросы?
Конечно. Я бы таким людям землю не давала. Вы понимаете, земля должна какую-то пользу приносить. Хотя бы цветы, пусть уж не хотят они овощи сажать, пусть цветы красиво было. Тоже ничего нет. Это поляна, и шашлычница стоит, и все, и качели какие-нибудь. И больше у них на участке ничего нет. Но мы сажаем все, конечно. Для меня участок – это моя вторая часть питание, можно сказать. Мы пенсионеры, мы все сажаем, и огурцы, и помидоры, и картошечку, и все у меня рано получается. Я сажаю своими способами, даже делюсь способами, как я выращиваю раньше все. У меня уже сейчас вот редиска взошла, ну, в парничке все это. И я, конечно, с удовольствием все это делаю. И мы все, устаем, но и отдыхаем. Вы понимаете, у нас отдых с работой связанный. Ну, там работы полезные.
Мария Александровна, а все-таки вот вы свой образ жизни на даче назвали бы отдыхом или работой?
Я считаю, что отдых. Та работа, отдых. Вы понимаете, что такое ухаживать за деревом или за кустарником, или за цветами? Это просто приятный отдых. Смотришь, как все это распускается, как зацветает. Ну, отдых. Ну, устаешь немножко, и сразу же почему-то эта усталость проходит. Вот так вот живем уже 35 лет на этом участке.
Спасибо, Мария Александровна. У нас слушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день. Галина меня зовут.
Очень приятно.
Я коренная москвичка. Я уже в третьем поколении. И у меня есть кооперативная квартира. Но я все равно себя не ощущала собственницей. А однажды попала ранней весной в Серебряный Бор, когда еще никто там не поселился. Ну, это чужие там дачи, совершенно не про нашу честь. Вот. Но я зашла туда, закрыла за собой калитку. И вот прошло уже 35 лет, но это чувство у меня просто сохранилось, вот что это вот мое, что я отгорожена как-то от этого, от всего мира. Это очень большое чувство, и, конечно, к сожалению, мне кажется, очень мало людей у нас его смогло испытать из-за нашей такой жизни непростой. Всего вам доброго, передача очень приятная. Адольф Ульянович, большой поклон, прекрасный психолог и человек.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам за звонок, Галина. Спасибо. Я очень вас понимаю, потому что рядом с Серебряным Буром какие красивые места есть. Просто, конечно, душа согревает. Но вот из того, что сказала Мария Александровна, мне, в общем, смысл понятен. То есть, как бы работа для тела, отдых для души. Дача, вот, видимо, в вашем представлении. Адольф Ульянович, у меня к вам вопрос как к психологу. Вот во многих семьях налицо такой довольно острый конфликт поколений. Старшие заставляют младших ездить на дачу. Чем мотивируют, конечно, они эти поездки вполне такими объективными причинами, то есть свежий отдых, вдали от компьютеров, от выхлопов машин и так далее. А молодежь не хочет, скучно. То есть если там нет компании, если нет каких-то развлечений, то скучно. Но из года в год во многих семьях, я случайно один раз в интернете попала на сайт, где молодежь обсуждала, вот я просто буквально процитирую, как откосить от дачи. То есть какие придумать причины, чтобы не заставили выехать в мае, в июне на дачу.
Мама с папой не настаивали слишком на том, чтобы...
Да, вот как такой конфликт в семьях может быть разрешен?
Знаете, я, прежде чем вот говорить о том, как он может быть разрешен, вы знаете, я хотел бы все-таки сказать, чего лишаются люди, которые отказываются от этого. Вот сейчас очень много было сказано, и очень разного, про то, зачем нужна дача людям. Но я сказал про то, что она стимулирует особый вид общения. Вот мои, так сказать, собеседники сегодняшние, очень милые дамы, каждая одна сказала про то, что это хорошо для тела, хороший физический труд, укрепляющий тело. Вот. Другое мнение, что дача – это возможность остаться наедине с собой, побыть, так сказать, вдвоем с одним собой. И то же самое между слушателями, что дача – это возможность почувствовать ногами почву под собой. И вы знаете, все это на самом-то деле, это одно и то же. Вот вы сказали, ностальгия у одного из позвонивших, ностальгия по даче, это ностальгия по самому себе на самом деле. Потому что это такое место, если его правильно, надлежащим образом его использовать, это такое место, где человек оказывается самим собой, где он ощущает самого себя. Вот последний звонок вообще был изумительный, потому что человек открыл чужую калитку, в чужую дачу вошел и понял, что это место обитания для него, вот для его души, для его сердца. И вот есть другое, есть загородные дома, которые строятся из соображений эгоистических, от слова эго, где оно, его строят не сердцем, не душой, а его строят своим публичным «я», так сказать. Это совершенно другой вид, Но я уверен, что даже у этих людей подспудно ими руководят все те же мотивы, ностальгия по себе. И они хотят найти себя. Другое дело, что они немножко не там ищут. Но на самом деле все, кто так или иначе строит себе дом, кто так или иначе как-то стремится создать свою территорию, это люди, которые ищут себя. И я бы сказал, вот дача, дом, да, это где-то за городом, вне города, где теряешься, размываешься, это поиск себя.
Спасибо, Адольф Ульянович. Мне очень жаль, что сегодня у нас в студии нет одной женщины, которая сейчас составила вам достойную конкуренцию в этом споре, потому что бывает, что в семьях не только взрослое поколение и младшее расходятся в представлениях о прекрасном, но и взрослые люди не могут договориться, в частности, на предмет дачи.
Да, еще, знаете, я хотел добавить, вот отвечая уже на ваш вопрос, что молодые люди еще поймут. Не надо так им настаивать. Они вырастут, созреют и поймут. Еще год, два, три, пусть родители потерпят.
И все-таки я думаю, что поймут не все. Вот о том, как не любит дачу абсолютно городской человек и любитель цивилизованной жизни, актриса Клара Новикова.
Приехал, поухаживал за деревьями, покопался в земле, поторчал кверху попой там какое-то время, там морковку выпалывает, что-то, и уехал себе в Москву. Мне это не нравится. Потому что я люблю цивилизованную жизнь. Уезжаю в Прибалтику, я могу гулять целыми днями по берегу моря. А плохая погода, я взяла да поехала. Погуляла по Старой Риге, ходила в кафешки, посидела. Заходила, пошла в театр. Мне нужно что-нибудь обязательно делать. Я не могу сидеть на даче, смотреть в окошко. Даже к друзьям на дачу, которые меня приглашают, приезжай за город, поспишь денек на даче, отдохнешь на свежем воздухе, не езжу. Вот даже если это друзья, то все равно неловко сидеть в доме, ничего, надо предлагать свою помощь. Что тебе помочь, чем тебе, что сделать? Пойти покопать не хочу. Повозиться у плиты, вот, у меня каждого дня для этого достаточно. А что, просто сидеть, спать целый день? У меня есть квартира, где я могу целый день спать. Да ходить по лесу, по грязному, приехать на грязный участок, но я абсолютно городской человек. Я никогда в жизни не на земле не работаю. Когда я еду из загорода и вижу машины, которые туда едут в пятницу, то бедные люди, они же так же потащатся и назад, друг за дружкой, стоя по 5 часов в этих пробках. Но за то, чтобы 3 часа побыть на свежем воздухе, люди так едут. Старые подмосковные дачи. Это вот как сказал Антон Павлович Чехов. Весь хлам, который в доме не нужен, ты тащишь туда на дачу. На этом участке земли, который от родителей достался, туалет, уборная, он был весь завален, вот этот домик маленький, старой обувью. И когда я спросила, для чего? Ну, эту обувь надо было уже исследовать археологам, честное слово. Вот такие скрюченные. Очень удобно, говорит, когда приезжает много народу, я еще, как же мне ходить можно? И коляска была, то у нее колеса отваливались, то он, ну, танк. Пришла домой после концерта какого-то очередного. Гляжу, коляска стоит. Юлия Александровича, я буду, что вы привезли. А зачем? А очень удобно, Кларочка. Я на даче в ней буду яблоки возить. Куда возить? И от яблони к домику. Вот что такое русская дача? Все равно как хламовник в какой-то степени. Потому что жалко выбросить, лучше на дачу увезти.
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Вы слушаете программу «Личное дело». О дачах сегодня говорят дачница Мария Кашковская, ведущая телепрограммы «Дачники» Мария Шахова и социальный психолог Адольф Хараш. Маш, вот в старые времена на дачах жили поколениями. И дача, в общем, понятие дачи равнялось каким-то затяжным чаепитием, театральным представлением, дачным романом, каким-то дачным интригам, каким-то театральным постановкам. Вот как вы полагаете, любовь или нелюбовь к дачному образу жизни, она с генами передается? Откуда это вот в человеке? В одном есть, а в другом нет?
Нет, просто в одном человеке есть, а в другом действительно нет. Вот Клара Новикова считает, что это хламовник, и, собственно, имеет полное право, потому что она так считает. А кто-то другой к этому хламу относится настолько бережно и нежно, что хочется просто начать рыдать, видеть, как этот хлам действительно перебирается, хранится. И кем-то из молодых потихоньку выбрасывается, потому что для молодых действительно он не имеет никакого значения. И я с вами согласна, Адольф, я считаю, что просто к молодым людям не надо даже приставать. Ну, не хотят они ехать на дачу, да и черт с вами, не езжайте, только чтобы с вами было все в порядке в городе. Просто надо проследить, чтобы они занимались хорошим делом в городе, а не плохим. Они все равно...
Кстати, они и на даче
могут заняться дурным делом. Конечно,
делом,
конечно. Просто надо подождать, действительно, они вырастут, никуда им не деться. Они съездят 5 раз на Мальту, 10 в Мексику. Им это дело так надоест, что они рано или поздно поедут на эту чертову дачу за 30, за 50, за 100 километров. И сейчас начинают покупать эти дачные участки за 100 километров, потому что там тише, там экологичнее, там нет таких пробок, как здесь. И все-таки все вернется на круги своя. У них вырастут дети, у них будут внуки. Деться им от этой дачи будет абсолютно некуда. Поэтому пусть они поживут как хотят, лишь бы с ними все было в порядке.
Спасибо, Маша. И Адольф Ульянович, а вот такое понятие, как тяга к земле, вот уже не просто как бы тяга к дачному образу жизни, да? Простите, вот желание посадить что-то. Вот как вы полагаете, это наследственное? То есть надо в семейной истории где-то искать корни этого явления? Потому что вот часто говорят, например, родители, подожди, в тебе это с возрастом проснется. Вот обязательно в каждом с возрастом проснется? Или в ком-то проснется,
а в ком-то
нет?
Думаю, что нет. Во мне вот с возрастом ничего такого не просыпается. Я вам прямо скажу. Хотя я прекрасно понимаю, как хорошо бы, чтобы это проснулось. Вот. Но действительно, я очень городской человек. Вообще, то, что Клара Новикова, вот я ее слышал, это очень забавно, конечно, все это очень здорово, это прекрасное выступление эстрадное, вот, но, понимаете, я, ну, совершенно с этим внутренне, ну, не могу никак согласиться. Я тоже очень городской, но вот тяга к земле мне представляется изначальной. Если она в ком-то не проснулась, значит, просто его естество в этом отношении спит. А естество, оно, это тяга к земле, это естественная тяга.
Спасибо, Адольф Ульянович. И Мария Александровна, вот формула... Мне придется прерваться, слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь,
здравствуйте,
пожалуйста.
Меня зовут Татьяна Алексеевна. Я хотела бы немножко возразить Кларе Новиковой по поводу хлама. Хлам мы используем в американских так называемых грядках. Вот тут ту самую обувь рваную, телогрейки. Все, что дома не нужно, делаются теплые американские грядки, и это очень эффективно.
Татьяна Алексеевна, а что такое американские грядки?
Американские грядки, когда ты бросаешь старую обувь, старое платье,
в грядку?
Грядки, телогрейки, пальто, все это перегнивает.
Ага.
И она очень возвышается, и поэтому... Мы живем, ну не живем, а дача в Волоколамском районе, и поэтому там низменность такая, и холодно, и высокая грядка дает тепло. Второе, по поводу того, что дети не любят, это уже не Кларе Новиковой возражение, а кому-то другому. Значит, мой сын не любит дачу именно потому, что он очень занят фирмой туристической, ему некогда. 3 часа туда, 3 часа обратно, 2 часа провести там, он не то, что не любит, нет времени. А по поводу того, что там можно увезти на дачу, вот я бы вашу радиостанцию «Свобода» могла бы завалить архивами по поводу дневников моего дяди Финской войны и Великой Отечественной. Борис Промонов на год был обеспечен работой.
Спасибо, Татьяна Алексеевна, за звонки, но нас заваливать не надо. Вы храните просто, это ваша семейная история, и когда-то вам это в жизни очень пригодится. Это важно, наверное, для каждой семьи. А я хочу вернуться к разговору о том, что огород кормит. Мария Александровна, вот эта формула, которую в той или иной форме произнесет любой современный дачник или, скорее, огородник, если можно вот так назвать его, да? У меня, например, она вызывает очень много вопросов. Вот в конце 80-х, когда почти все продукты были по талонам, а на прилавках не было вообще ничего, было понятно, что огороды спасали. Вот насколько сегодня актуальна эта проблема? На самом деле, рентабельно ли нынче держать дачное подсобное хозяйство?
Ну как, не подсобное. Подсобное, это, я считаю, живность. Но у нас живности нет на даче. Просто огород, Конечно, рентабельно. Ну, как же я могу на свою пенсию, мы с мужем пенсионеры, получаем минимальные пенсии, прожить. Мы и картошечку заготавливаем, я даже закапываю и на семена оставляю. Яблоки у нас в прошлом году изобилие было, мы, конечно, много раздавали. И сок заготовили, там и наварили, все. Но это все мне помогает. Я же на это не трачу денег. И помидоры, и огурцы закрываю, все это все мне помогает, нам помогает. И соседи у нас также все занимаются, вот такие же пенсионеры, которые живут на своей пенсии, они тоже от огорода получают большую-большую помощь.
Мария Александровна, но ведь и затрат достаточно много для того, чтобы поддерживать этот участок в каком-то состоянии.
Ну как, вы знаете, нет, как-то обходимся все своим, делаем компостные кучи, конечно, немножко покупаешь удобрения, все это, чтобы компостная куча это превратилась
в хорошую... Купить, привезти.
Привезти все это сами мы возим, а покупаем мы очень мало, стараемся все своими обойтись, там траву рвешь, ее компостируешь или там заливаешь в бочки, чтобы была эта поливка хорошая. Вот так вот и живем.
Мария Александровна, а что делаете с урожаем?
Урожай, вот я говорю, в прошлом году очень было много яблок, пришлось раздавать. Если бы принимали где-то хотя бы какие-то детские сады там или больницы, мы бы могли отвезти, там машина своя есть, но не принимали. Вот приходилось раздавать, а вот соседи мои даже не собирали их, даже вот все на участке осталось, куча яблок, и вот, некуда реализовать, понимаете?
Поэтому я ведь знаю, что перед периодом, заготовки урожая, там начинается большая головная боль, трехлитровые банки все друг другу передают, да?
Ну, мы их и сохраняем, вот сейчас опять отвезли все туда, и что-нибудь будем опять законсервировать. Помощь большая от участка. Я считаю, участок очень помогает вот пенсионерам.
Я вот вас спросила, что вы делаете с урожаем, потому что вот такой знаменитый хоккеист Александр Бодунов рассказывал, что кабачки у них на даче растут аж на трех грядках. Никто в семье кабачки не ест. И вот каждую осень они загружают этими кабачками багажник машины и раздают пенсионерам и многодетным семьям в своем доме.
Да, вы знаете, я в прошлом году пыталась раздавать яблоки в Москве. Привезли столько яблок, урожай был вот белый налив, он же быстро портится, столько мы привезли яблок. И я попытался, бабушки вот идут и говорю, возьмите у меня яблоки, я вам даю, возьмите. Не-не-не, они, вы знаете, они в испуге, они боятся, не берут. Конечно, в доме я раздала. А потом в своем доме я уже раздала много, там привозили раздавать. А так боятся брать яблоки. Да, бесплатно, мне ничего не надо, лишь бы раздать. Так.
Спасибо, Мария Александровна. И у нас междугородний звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я из Архангельской области, вы меня слышите, да?
Мы вас слышим, очень хорошо говорите.
Вот меня Любовь Геннадьевна. Вы знаете, я даже немножечко заволновалась насчет этих дач. Это действительно очень трудоемкая работа. Но мы в селе, я в селе живу. И очень нужная земля, невыносимо. Так хочется на ней работать не для того, чтобы копаться, как поросенок, а потому что действительно нужда заставляет. Вот в деревне живу, картошку сажаю. На одной картошке мы живем в Архангельской области. Мы тоже пенсия крошечная. Если бы не картошка, тут и дочери учащейся не помогла бы. И продаем даже картошку. Это очень трудная работа. И очень хочется с этой землей возиться, потому что надо жить, надо кушать что-то. Вот. А кто может, у кого деньги есть, тот, конечно, купит на базаре. Зачем ему сдать, если только интерес появится. Интерес. Вот по интересу тогда люди возятся, мне кажется, с землей. Если хотят, тут цветы выращивать или что-то. А деньги есть, они не будут возиться с землей, мучиться ездить за городом. А у меня дача, не дача. Мне еще надо еще построить. Мы только дали землю буквально в 100 метрах. И я с удовольствием бы это все делала. Но очень трудно, понимаете?
Спасибо, Любовь Геннадьевна. Письмо у нас есть в почте. Алевтина Федулович из Минска прислала это письмо, короткое. Она пишет, если люди на ваш вопрос о том, что для них дача, отдых или работа, отвечают о работе, значит, речь идет не о даче, а о чем-то другом. Садовом участке, подсобном хозяйстве, доме в деревне. Но это вот, видимо, как раз такой случай, о котором вы рассказывали. И еще вот одно письмо. Миша Супонин, автор. Дача – это не реализовавшаяся абстрактная мечта о нескончаемом отдыхе, который оборачивается тяглым трудом. Очень похоже на круглый квадрат, а звучит-то как страшно. Ну, в общем, определение дачи на самом деле десятки. Вот буквально в каждом письме слово «дача» человек, действительно, Маша Шахова совершенно права, вкладывает что-то свое. Но вот довольно часто встречается такое рассуждение о том, что дача, которая равняется огороду, это для простых людей. А дача, которая равняется отдыху, это для интеллигенции. Ну вот еще одно письмо из почты. ВС, подпись автора, даже не могу сказать, мужчина или женщина, пишет: «Я знаю лично нескольких докторов разных наук, которых объединяет не только пристрастие к науке, но и к огородничеству. Дом в Канаде, описанный Вадимом, еще одним автором из писем, я, по-моему, цитировала сегодня уже его письмо, он описывал там свой дом, что это газон и буквально чуть-чуть цветов и елочки. Это тамошний стандарт», пишет ВС. «Но иногда людям этого бывает мало, и они от своего дома с елочками уходят в комьюнити гарденс и граблями и тяпками ковыряют что-то в земле». Так что, наверное, здесь неверно говорить о простоте, непростоте, интеллигентности. Мне кажется, эти понятия никакого отношения не имеют к теме нашего сегодняшнего разговора. Я хотела еще, наверное, последнее уже письмо процитировать. Глеб из Казани пишет нам на сайт, что один из его знакомых, крутой бизнесмен, купил дом с большим приусадебным хозяйством и стал там разводить сад-огород. И на глазах изумленных друзей, которые привыкли к тусовкам и к светскому образу жизни, он стал меняться. И дальше Глеб описывает перемены так. «Вдруг появились доброта, человечность, исчез апломб, и однажды я увидел, как он со своим телохранителем вместе сажал грушу». Такая забавная.
Можно я добавлю? У меня есть знакомый такой.
Адольф Леонидович, пожалуйста, только коротко, слушатель у нас.
Очень состоятельный человек, который мечтает о том, что он, когда он, так сказать, удалится от своих трудов, вот он и осядет на участке и будет заниматься огородничеством. Именно выращивать, которому это для прокорма не нужно.
А мне кажется, что хорошо было бы не делить понятие дачи. Пусть каждый со своим куском, большим или маленьким, делает все, что угодно, лишь бы счастлив.
Лишь
бы
быть собой.
Абсолютно. Именно себя.
Маш, именно поэтому я вот для себя решила, что я не буду в этой программе говорить только о таких дачниках.
Конечно.
Или только о сяких дачниках, да? Пусть это останется как бы для каждого.
Не надо говорить, что это плохо, а это хорошо. Просто все это имеет право на существование. Да.
Спасибо, Маша Шахова, спасибо, Адольф Ульянович. И слушателю слово. Здравствуйте,
представьтесь. Алло, добрый день. Ольга Серафимовна, Москва.
Очень приятно.
Мне кажется, что одну сторону еще не осветили. Вот мы, например, вынуждены были снимать дачу. Но почему? У нас была возможность утром встать, поплавать в реке. То есть то, что невозможно в Москве. Сделать там зарядку, поездить спокойно на велосипедах, которые тут в Москве тоже сложно из-за сумасшедшего движения, и все. И для нас это было, да, пообщаться с своими родственниками, которые тоже туда приезжали. Кстати, речь идет о Жуковке. Это были 60-е, 70-е годы. И мы приезжали, мы общались с теми людьми, с кем не могли общаться в Москве, поскольку расстояние, работа и все. Но у нас это проходило, у нас был большой отпуск, 48 дней. Это у нас проходило как, в общем, спортивное лето. Ведь такие люди тоже там были. И у нас были в этом смысле люди, которые с нами купались допоздна, до холодной воды и все. Так что вот эта сторона тоже может привлекать людей, которые бегут из города и хотят использовать свой отпуск, никуда не уезжая далеко.
Спасибо, Ольга Серафимовна. Мне, в общем, очень близко то, что вы говорите, потому что вы сказали о том, что были там люди, с которыми вы могли только на даче пообщаться. Я вот тоже до сих пор помню свою такую детскую дачную компанию, и девчонок тех с тех пор не видела, а вспоминаю их очень тепло, хотя прошло уже, конечно, такое количество лет. Психологи вместе с социологами однажды провели небольшое исследование. На вопрос «Для чего дачнику дача?» из 1500 опрошенных 60% сослались на то, что детям и внукам нужен свежий воздух. Примерно около четверти тех, кого спрашивали, посетовали на дороговизну овощей и фруктов на рынках. Для 10% были важны перемены обстановки и образа жизни. И лишь 5% ответили «Так, как зачем? Отдыхать!» И упомянули и баньку, и летний вечер с пивом, друзьями и задушевными разговорами. Но в конце концов, все мои собеседники правы. Зачем нам дача – это личное дело каждого из нас. Я благодарю за участие в программе дачницу Марию Кашковскую.
Марию Шахову, автора программы канала ТВС «Дачники», и социального психолога Адольфа Харыша. Для вас работали корреспондент Анна Букина, продюсеры в Москве Наталья Флоринская, в Праге Андрей Амочкин, автор и ведущая программы Татьяна Ткачук. До встречи!
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.